Глава 4. «Нет, я все равно не верю», — сказал Лео Ньюболт. «Негодяй просто решил, видимо, посмеяться над нами. Подбросил пару глупых вещиц, чтобы заморочить нам головы и сбить со следа». Такой оказалась реакция лейтенанта, когда Эйнсли позвонил ему из здания аэровокзала в Джексонвилле и сообщил, что Дойл признался в убийстве 14 человек, но отрицал свою причастность к убийству комиссара Эрнста и его жены Эленор. «Слишком многое свидетельствует против Дойла», — продолжал Ньюболт. «Почти все детали убийства Эрнстов совпадают с подробностями других убийств. А ведь мы их не разглашали, никто, кроме самого Дойла, не мог знать о них. Да-да, я наслышан о твоих сомнениях, Малкольм. Ты же знаешь, я всегда прислушивался к твоему мнению, но на этот раз, по-моему, ты заблуждаешься». Эйнсли словно обуял дух противоречия. «Чертов кролик, что был оставлен в доме Эрнстов, никак не вяжется с апокалипсисом. Здесь что-то не то». «Но ты больше ничем не располагаешь», — напомнил Ньюболт. «Так?» «Да», — со вздохом согласился Эйнсли. «Тогда вот что. Как вернешься, займись проверкой пары, что назвал тебе Дойл. Как там ее? Икеи из Стампа. Да, и убийством Эсперанца тоже. Но только много времени я тебе не дам, потому что на нас повисли еще две головоломки, мы просто задыхаемся. Если на чистоту, для меня дело Эрнстов закрыто. А как быть записью признания Дойла? Отправить срочной почтой из Торонто? Нет, привезешь кассету сам. Мы перепишем с нее копии и расшифруем. А потом уж решим, как быть дальше. Желаю приятно провести время с семьей, Малкольм. Ты заслужил передышку». Имея запас по времени, Эйнсли сел на рейс авиакомпании «Дельта» в Торонто через Атланту. Самолет взлетел полупустым, и... О, блаженство! Он один занял три кресла в экономическом классе, разлегся, вытянулся и прикрыл глаза, собираясь проспать и взлет, и посадку. Но заснуть мешал вопрос Хорхе, занозой сидевший в мозгу. «Как вы могли перестать верить?» «Простого ответа на этот вопрос не было», — размышлял Эйнсли. «Все происходило исподволь для него самого почти неосознанно. Малозначащие события и происшествия в его жизни, накапливаясь, незаметно придали ей новое направление. Впервые это проявилось, пожалуй, еще в годы учебы в семинарии. Когда Малкольму было 22, отец Ирвин Пандольфа, преподаватель и священник иезуит, пригласил его помочь работать над книгой по сравнительному анализу древних и современных религий. Молодой семинарист с жаром взялся за работу и последующие годы совмещал научные изыскания для труда своего наставника с занятиями по обычной учебной программе. В итоге, когда эволюцию цивилизационных верований предстояло, наконец, передать издателю, оказалось весьма затруднительно определить, чей вклад в написание книги был больше. Отец Пандольфа, человек физически немощный, обладал мощным интеллектом и обостренным чувством справедливости, и он принял неординарное решение. «Твою работу нельзя оценить иначе, как выдающуюся, Малкольм, и ты должен стать полноценным соавтором книги. Никаких возражений я не приму. На обложке будут два наших имени одинаковым шрифтом, но мое будет стоять первым. Окей?» Это был один из немногих случаев в жизни Малкольма Эйнсли, когда от переполнивших его чувств он лишился дара речи. Книга принесла им изрядную известность. Эйнсли стал признанным авторитетом в религоведении. Но вместе с тем новые познания заставили его по-иному взглянуть на ту единственную религию, служению которой он собирался посвятить всю жизнь. Припомнился ему еще один эпизод, случившийся ближе к концу их с Расселом семинарского курса. Просматривая как-то конспекты лекций, Малкольм спросил друга: «Ты не помнишь, кто написал, что малознание — опасная вещь?»
«Александр Поуп, а что?»
«А то, что с тем же основанием он мог бы написать, что многознание — опасная вещь.
особенно для будущего священника. Нужно ли пояснять, что имел в виду Малкольм? Часть их богословских студий была посвящена истории Библии, как Ветхого, так и Нового Заветов. А именно в этой области в новейшее время, особенно после 1930 года, светскими учеными и теологами были сделаны многочисленные открытия и установлены ранее неизвестные факты. Библию, которую большинство, особенно мирян, считают единым текстом, ученые начали рассматривать как собрание разрозненных документов, почерпнутых из разных источников. Многие из них были заимствованы израильтянами, в то время маленьким и отсталым народом, из религий своих более древних соседей. По общему мнению, книги Ветхого Завета охватывают тысячелетний период, примерно с 1100 года до нашей эры, начала Железного века, до 200-х годов нашей эры. Историки предпочитают применять сокращенное до нашей эры церковному «до Рождества Христова», хотя на порядок летоисчисления это никак не влияет. Никаких заморочек вроде градусов Цельсия и Фаренгейта, пошутил как-то Эйнсли. Малкольм говорил Расселу: «Библия вовсе не священная, и уж, конечно, никакое не слово Божие, как утверждают фанатики. Они не понимают или, скорее, отказываются понимать, как она на самом деле была составлена». «А твоя вера страдает от этого?» «Нет, потому что истинная вера основывается не на Библии. Она проистекает из нашего интуитивного понимания, что все сущее не возникло случайно, а было создано Богом, хотя, возможно, и не вполне таким, как рисует Библия». Обсуждали они между собой то, что, по признанию ученых, самое раннее из обнаруженных упоминаний об Иисусе Христе относится к 50-му году после его смерти. В первом послании апостола Павла к фессалоникийцам, старейшем письме Нового Завета. Даже четыре Евангелия, первым было Евангелие от Марка, написаны позднее, между 70-ми и 110-ми годами нашей эры. Католикам запрещалось заниматься, как было сказано, прощупыванием Библии до 1943 года особой папской буллой. Но затем просвещенный папа Пий XII снял запрет своей энцикликой «Divino afflante spiritu». Католические богословы ныне так же хорошо информированы, как и другие их коллеги. По основным вопросам библейской датировки и авторству они сходятся с протестантскими исследователями Великобритании, Америки и Германии. «Сами-то они сняли шоры», — объяснял Малкольм свою точку зрения Расселу. «А вот пастве сообщить новые данные библеистики не торопятся. Смотри, совершенно очевидно, что Христос существовал и был распят. Это эпизод из истории Римской империи. Но вот все эти истории о нем, а непорочное зачатие, звезда на востоке, явление ангела пастухам, волхвы, чудеса, тайная вечеря, уж, само собой, воскресение из мертвых, все это легенды, которые 50 лет передавались из устно. Что же до точности пересказа, Эйнсли помедлил, подбирая что-нибудь наглядное для иллюстрации своих слов. Вот, скажи, сколько лет прошло с того дня, когда в Далласе был убит Кеннеди?»
«Без малого 20.
И ведь это произошло у всех на глазах. Газетчики, радио, телевидение. Все записывалось и потом многократно воспроизводилось. Потом заседала комиссия Уоррена.
И все равно нет единого мнения, как это произошло и кто что делал», — кивнул Рассел.
«Именно. А теперь представь новозаветные времена, когда средств связи не существовало и, по крайней мере, 50 лет не велись никакие записи. Сколько вымысла и искажений могли привнести пересказчики?»
«Ну а сам-то ты веришь в эти истории об Иисусе?»
«Я отношусь к ним скептически, но это сейчас не имеет значения. Легенда или факт, но Христос оказал на мировую историю больше влияния, чем кто-либо другой, и оставил после себя наиболее ясное и мудрое учение, чем любое другое.
Но был ли он Сыном Божьим? Был ли он сам Богом?» — допытывался Рассел.
«Мне очень хочется верить в это. Да, я до сих пор в это верю».
«Я тоже».
«Но так ли? Ведь уже тогда веру Малкольма точил червь сомнения.